Здравствуйте, дорогие телезрители. В последнее время мы рассуждали с вами о власти как упорядочивающем начале, о том, что любая власть противостоит безвластию или беспорядку. Самая плохая власть лучше безвластия. Поэтому власть как синоним порядка, упорядоченности – это то, что от Бога. И в этом смысле всякий носитель власти исполняет волю Божию. Поэтому в Библии сказано, что всякая власть от Бога. Безвластие, как известно, приводит к мародерству, хуже которого уже ничего не придумаешь.
В условиях кризиса нашей страны и экономического, и политического нам трудно сейчас говорить о христианских идеалах власти. На сегодняшний день для всех нас было бы громадным благословением, если бы правители больше заботились о нашем с вами общем благосостоянии, чтобы мы были в большем достатке, дети, чтобы смогли получить образование, здравоохранение, чтобы было всем доступным, старость обеспечена и так далее. Этот перечень благ важен, но достаточно общ. В любой стране любое правительство озабочено тем же. Но, как мы подчеркивали с вами, для человека важен не только хлеб насущный. Если есть дом, дача и автомобиль, а на столе много еды, это еще не означает счастье. Для того, чтобы обеспечить человеку условия, достойные полноценной жизни, необходимо учитывать и такие предметы, как, скажем, жажду творчества, дефицит любви, проблемы личного одиночества и так далее. Мы подчеркивали с вами то, что у власти в перспективе должно когда-нибудь появиться христианское лицо. Власть должна служить глубинным интересам народа. Да, человеку нельзя обеспечить счастье, но от системы власти зависит спектр возможностей человека. Людям надо предоставить доступ ко многим вещам. Это и сфера достойного досуга. Это и возможность знакомства и общения друг с другом. В обществе должны быть выработаны какие-то формы возможности просто элементарно физически сталкиваться друг с другом. Мы об этом уже говорили с вами. Или вот сейчас человечество стоит на пороге резкого расширения возможностей получать образование. Каким образом? За счет чего? За счет того, что у каждого должен быть компьютер. А то и не один. И какая разница, ты сидишь в душной институтской аудитории и внимаешь некоему существу, подозрительно похожему на тебя по уровню знаний? Или ты сидишь дома в мягком кресле перед ЖК-монитором и слушаешь никого попало, а признанного авторитета, который, к тому же, специально прочел десяток курсов, адаптированных для разных видов человеческих потребностей? Но вот вы представьте себе, что у каждого из нас есть возможность получать образование у любого академика, профессора, знаменитости в компьютерном интерактивном режиме. Это реально уже на сегодняшний день. Но этого нет только по причине того, что это, по большому счету, никого не волнует. Там, наверху, никому этого не надо. Если конструкторам лучшего в мире самолета платят 600 гривен в месяц, то о чем больше можно говорить? Это же надо искать по всей стране таких не просто пробивных людей, а действительно достойных. Сделать так, чтобы они ни в чем не чувствовали недостатка, а им многое не надо. Возгревать интерес к ним и их интерес к тому, чтобы проявляться в аудитории. Потому что в конечном итоге, как легко догадаться, если личный опыт настоящей личности человека с большой буквы этого слова, если их опыт станет хоть в какой-то степени достоянием очень многих людей, этим очень многим людям будет куда интереснее жить. Кинематография. Государство должно поощрять производство высоконравственных, талантливых качественных фильмов. Книгоиздательство также должно быть под государственным покровительством. Не цензурой, а покровительством. Хотя какая-то цензура, наверное, тоже существовать должна. То есть всем этим я хотел бы сказать только то, что дело христиан не просто определить свое отношение к тем или иным политическим силам, и не только даже в том, чтобы правильно проголосовать, а сейчас, наверное, и невозможно проголосовать правильно, и не в том, чтобы собой явить какую-то политическую силу ради того, чтобы прийти к власти, потому что это тоже уже есть в историческом опыте человечества. Христианский парламентаризм, точнее, парламентаризм, отмеченный терминами христианские демократы, христианские социалисты и так далее. Все это есть. Но, как вы знаете, христианские демократы в Италии ничуть не более в целом христиане в своем, по крайней мере, политическом измерении, чем какие-нибудь атеисты. Французские социалисты, ну, совсем не более. Или там христианские демократы в Германии. Безусловно, очень многое сделавшие для того, чтобы Германия возродилась как цивилизованная страна. Это бесспорная заслуга христианских демократов и в Германии, и в Италии. Им принадлежит историческая заслуга преодоления язвы фашизма. А, скажем, во время расцвета фашизма христианские демократические партии Германии и Италии были худосочными, совершенно невлиятельными. И вот так получается, что свой исторический шанс они использовали. Хотя, надо сказать, собственно, христианизации ни Германии, ни Италии они поспособствовать не смогли. Такой подлинной, реальной. И, кажется, и не очень собираются. Потому что термин «христианский» применительно к данным политическим силам означал скорее синоним слов «цивилизованный», «нормальный», «нерепрессивный» и тому подобное. Если сравнить тех же христианских демократов Германии с теми же консерваторами или лейбористами в Англии, которые не называют себя христианскими, то особой разницы в их подходе к так называемым общечеловеческим ценностям мы не увидим. А вот собственно христианское начало во власти еще, вероятно, ждет своего проявления. Правда, кто знает, может быть, это в истории и не состоится никогда, даже отчасти. О полноте даже думать нечего, потому что мы об этом уже говорили. В мире сем никакая полнота христианства невозможна, в том числе и, возможно, в первую очередь в такой сфере, как политика. Ну, понятно, что это не исключено. Все зависит от того, на что способны сами люди, сами христиане. В конце концов, в первую очередь, от нас зависит, как мы даем Богу действовать в нас. Можем ведь не давать почти никак. Или отводить Богу такое скромное место, которое никоим образом не повлияет на формы проявления властного начала в мире сем. Хочется надеяться на лучшее, и надеяться надо. Но вместе с этим и что-то еще предпринимать, как-то действовать, не стоять на месте.
О путях познания истины размышляет профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Существуют духовные законы. Разве это Бог допустил, что Ньютону по макушке яблоко ударило? Ну, неужели мы не понимаем? Разве мы не понимаем, когда с балкона выбрасывается, что это Бог разбивает о камень этих людей, да? Неужели до такого примитивизма можно дойти? Это же законы, незыблемые законы нашего существования. что Бог должен каждый раз эти законы держать за хвост или что? Законы, а не Бог, каждый раз наказывает или награждает человека. Антоний Великий как замечательно писал в своих наставлениях: когда мы живем по-божьему, то мы соединяемся с Богом и получаем всякое благо душевное и внешнее, насколько это полезно для нашего духовного состояния. А когда мы нарушаем это, то, послушайте только, что он говорит, а когда мы нарушаем заповеди, нарушаем законы Божьи, тогда мы соединяемся с демонами-мучителями. Кто? Мы. Тебе же совесть говорит, нельзя же этого делать. Совесть. Заповеди. Ты что, не знаешь? Ты что, не слышишь? А почему делаешь? Делаешь. И кто потом виноват? Я прыгал с третьего этажа, поломал руки, ноги. Ах ты, Бог! Да? Ай-яй-яй. Знаете, как дети неразумные рассуждаем. Вот где ответ на те жестокости, те несправедливости, ту кровь и то насилие, которое совершается в нашем человеческом мире. Мы это творим. Мы создаем эту атмосферу злобы. Чем? Да непрерывно что мы делаем? Только осуждаем друг друга. Все хуже меня. Я только самый лучший. Я бы не так сделал, а вот тедок и трочи только и знаю, осуждаю. Вот уже только один этот момент. Момент, который о чем свидетельствует-то? О чем? Насколько я лучше, насколько я умнее всех этих, кто передо мною. Вот оно, заражение атмосферы. Это все равно, что вот в чистую комнату, прекрасный воздух, выхлопную трубу поместить от автомобиля и выхлопывать туда почаще. Мы только и делаем, что этим занимаемся. Только выхлопываем в нашу атмосферу жизни, вот, личной, семейной, общественной, только и выхлопываем эти ядовитые газы, а потом кричим: «Ах, что такое? Кто-то в обморок упал. Кому-то плохо сердцем. То, другое, третье». Видим, чем отличается христианское учение о Боге от всех религий. Приходится часто говорить, что христианство открыло великую истину, что христианство говорит, что Бог есть любовь. О другом еще говорю. Не просто любовь, а какая любовь, которая не смеет, подумайте только, прикоснуться к человеческой свободе. Ты лежишь, не спишь, и о чем думаешь? О чем хочешь. О чем хочешь, о ком хочешь и как хочешь. Ты определяешь свою свободу, ты принимаешь решение по совести или бессовестно, по разуму или не рассуждая, по заповедям или не считаясь ни с каким Богом или ничего. Вот она, у меня свобода неотъемлемая, за которую я отвечаю. Я отвечаю за нее. А уже сделать что-то – это вопрос другой. И понятно, почему другой. Почему? Потому что много нас, людей. И, естественно, сталкиваются эти все вещи. И только в результате все, знаете, как в компьютере, да, в калькуляторе, все эти плюсы-минусы складываются, и получается результат – положительный или отрицательный. Зависит от нашего духовного состояния. Вот почему происходит в нашей жизни личные, общественные, государственные и международные, происходят вот те печальные факты, о которых мы непрерывно, и чем дальше, тем больше все слышим. Почему? Самое главное, происходит нарушение совести. нарушение вот этих духовных законов. С этим не считаемся. И отсюда все проистекает.
Православный миссионер отец Виктор Верявскин продолжит свои рассуждения, связанные с историей Украины и нашей поместной православной церкви.
Если мы исходим из понятий исходных, например, история народа, заглянули в словарь, а там написано, советского времени словарь, народ тире, это не все население страны, а та его часть, которая способна осуществить революционные, прогрессивные преобразования. Народ – это не все население страны, а его прогрессивная часть. А остальные части населения кто? А это вообще чернь, деклассированные элементы, отбросы общества. Ну, шутя или нет, надо определять понятие точнее. Что вы понимаете под народом, что вы понимаете под государством, что вы понимаете под территорией, землей, почвой, черноземом и так далее. А наша с вами задача тщательно посмотреть предмет исследования, метод исследования, методологию и в итоге полученный результат, на что он работает. Когда мы читаем житие Константина и Мефодия, там написано, когда они пришли в Херсонес, они обнаружили там человека, у которого было Евангелие, написанное славянскими письменными. Может быть, они развивали, может, они усовершенствовали. До прихода Кирилла и Мефодия уже что-то было. Да, мы не знаем точно что. Потому что остались буквально там несколько слов, какой-то горшок с надписью на горшке до этого времени. И потом, столетиями спустя, когда какой-нибудь там Павел Алепский путешествовал по территории Украины уже позднее, он говорит, что-то грамотных шибко много, даже женщины грамотные. И дети умеют читать и писать. Это у нас в Европе, говорит, столько грамотных я не видел. Тоже интересный момент, хоть это и позднее уже явление, а мы с вами рассматриваем пока первое тысячелетие. Я помню, в 1988 году, поскольку пытались праздновать тысячелетие крещения Киевской Руси, но почему-то в Москве праздновали тысячелетие крещения Киевской Руси. И вот как раз оттуда приехал с севера митрополит Иоанн Вендланд, Ярославский. И он приехал в Крым, он занимался попыткой написания истории святых, значит, Древней Руси, в основном Киевской. Кому будет интересно, то вы можете прочитать в журнале Московской Патриархии за 1988 год были опубликованы результаты его исследований. И там вот эти статьи как раз были Андрей Первозванный, Климент Римский, мученики Херсонесские, Папа Мартин, Кирилл и Мефодий, и все по порядочку, значит, вот до несколько веков этого первого тысячелетия. Я бы хотел напомнить себе и вам, опять же, очень важные моменты. Грушевский, которого сегодня подняли на щит и не без оснований, как первого фундаментального историка, как он писал, «Руси Украины» через дефиску. Хотя это был и конец 19-го, и начало 20 века. И он говорил, что предками украинцев можно провозгласить антов. Славянский союз племен анты, антский союз. И это приблизительно 5-6 век. Грушевский видел в них украинцев. Хотя они украинцами тогда прямо не назывались, а назывались антами и антским союзом племен. Конечно, мы стоим перед проблемой, когда какой-нибудь профессор университета Украина, Бебик его фамилия, что там 5-6 век, какие анты? Украинцы были всегда и везде. Будда был украинцем, Иисус Христос был украинцем. Кто не знает, покажу, где жили, как выглядели и так далее. Вы смеетесь, а публикуют работы, труды большими тиражами. И что интересно, они формально внешне выглядят наукообразно. Потому что после каждого параграфа Бебик дает список литературы, источники. Вот, и вроде бы, ну а какие источники? Там работу Юрия Коныгина, там «Путь ариев» и так далее. А тот начинает рассказывать, что украинцы не просто украинцы, а они арийцы. Есть проблема, ну, мифотворчества в истории на уровне публицистики. А есть, конечно, проблема более тщательного научного исследования истории на монографическом уровне, серьезными учеными, с опорой на серьезные источники. И, конечно же, смешить себя и человечество не надо, потому что сегодня эти термины звучат несколько сомнительно до кощунственного. А вообще-то в XIX веке не стеснялись говорить, что там, например, вот эти вот киммерийцы и скифы – это там иранские племена, например. А там печенеги – они монголоиды, например. И никого это не обижало. А сегодня там скажешь, там, чистый ариец. И человек подумает не совсем то, что в XIX веке об этом писали профессора и академики. Потому что со временем меняется терминология, ее смысловое наполнение и нагружается негативным смыслом. Очень важно, чтобы мы также понимали с христианской точки зрения. Бурный был период после распада Советского Союза, 91-й, 92-й, конференции проходили. Вот на этих конференциях иногда представители национальных обществ, а вы знаете, в Крыму 17,5% украинцев этнических. Ну, по разным данным, плюс-минус, там где-то 6-8 крымских татар процентов, там, ну, там по 0,5% там есть и евреи, и греки, и болгары, и так далее, и так далее. Ну вот на этой конференции выступают некоторые, говорят, мы армяне, здесь раньше вас, русских. Сурбхач, говорит, строили еще в 13 веке. Представитель греческой общины выступает, говорит, а мы вообще тут в 5 веке до Рождества Христова. Херсонес, колонии греческие, говорит, мы тут вообще самые коренные, значит. Еврей, конечно, оказался мудрее всех. Представитель еврейской громады говорит, я хотел бы напомнить всем, что в Керчи, в Пантикопее есть и еврейские погребения, есть плиты, надписи там. Ну и считают некоторые, что Феркович там что-то подделал, но есть и подлинные первого века нашей эры. Мы тут вообще давно, 2000 лет, а то и до Рождества Христова. Но, говорит, я хочу вам напомнить библейские принципы. Господня земля и все, что наполняет ее, вселенная и все живущие в ней. И пока мы с вами не осознаем, что земля Господня, а мы все на этой земле странники и пришельцы. В разное время миграциями прокатившиеся надолго, ненадолго, задержавшиеся здесь, осевшие, не осевшие, прокочевавшие, не прокочевавшие, мы все здесь странники и пришельцы на Господней земле. Пока мы, говорит, это не осознаем, нам не удастся мирно жить на этой Господней земле. Очень серьезный вопрос. Поэтому, когда мы пытаемся изучать себя, свою историю, общество, государство, страны, названий, мы все равно вынуждены с оглядкой это делать. А не оскорбим ли мы кого-нибудь моей собственной концепцией?
Последняя церковно-историческая часть нашей телепрограммы. Сегодня мы начнем с вами говорить о жизни Константина Великого. Родился он около 280 года в семье военачальника Констанция в городе, который сейчас находится в Сербии, называется Ниш, а тогда назывался Наиса. В те времена славяне еще не жили на Балканах. Его мать звали Еленой. Она была первой женой Констанция. Но, видимо, этот брак, так сказать, не первого ранга, потому что впоследствии Констанция должен был с ней расстаться, чтобы жениться уже официальным браком ради династической связи на дочери императора. Полное имя отца – Констанций Хлор. Хлор – греческое слово «бледный». Детство Константина прошло в достаточно религиозной атмосфере, чего могло и не произойти, потому что, как мы помним, у многих римлян на тот момент был довольно сильный религиозный дифферентизм. Дело в том, что его отец был монотеистом-митраистом, то есть верил в единого бога Митру, бога Солнца. Так что и Константин рос человеком весьма религиозным. И надо сказать, что набожными людьми были его сыновья и мать, и племянник. Кстати, племянник – это будущий император Юлиан. Известно, что в какой-то момент отец Константина Констанций Хлор избирается войсками Августом. Ну, мы помним, что те времена называют периодом солдатских императоров. Надо сказать, что в воспитании Константина недоставало как минимум двух элементов. Во-первых, он плохо знал греческий язык, а большинство будущих его подданных на Востоке – грекоязычные. И еще он не получил хорошего юридического образования. Сохранились его указы, его тексты, и по ним видно, что он хромает в области права. По характеру Константин был человеком, что называется, своего времени, очень жестким, даже жестоким, и к тому же очень энергичным и мобильным. К слову говоря, эти качества нередко для него оказывались спасительными, потому что он часто попадал в тяжелейшие ситуации, когда с высокой долей вероятности мог быть убитым. Правителем Августом Константин становится в 306 году, после смерти своего отца Августа Констанцию. Август на тот момент то же, что и кесарь, и император. Любопытен был в те годы указ Галерия, одного из императоров, изданный в 311-м, под которым стояла и Константинова подпись. Этот эдикт, в общем, прекращал гонения на христиан, но сформулирован весьма оригинально. Там написано: «Я повелеваю христианам оставаться христианами». Немного напоминает позицию короля из «Маленького принца». И тем не менее христиане были сим весьма довольны. Затем снова гонение в 312-313 годах. Лукьян Антиохийский, о котором мы говорили с вами, как раз тогда и погиб. Потом, в результате ожесточенной междоусобной борьбы, Константин начал выделяться среди своих соправителей. В частности, в 312 году он воевал с императором Максенцием, который в то время был в Риме. И несмотря на то, что у Максенция было в несколько раз больше войск, Константин его победил в битве у Мульвиева моста. Максенций погиб, и таким образом был устранен один из конкурентов Константина. Этому предшествовало знамение, о котором император впоследствии будет рассказывать первому церковному историку Евсевию Кесарийскому. Будто бы он видел на небе знамение креста и услышал слова, обращенные к нему: «Этим победишь». Кто знает, что собой представляло это видение, но Константин знак креста приказал нарисовать на щитах солдат, а также поместил его на войсковое знамя. В общем, он решил, что одержал ту победу благодаря Божьему вмешательству. Вряд ли император, а тем более его солдаты, всерьез относились к распятому Господу. Но, как минимум, они были людьми суеверными. И это уже неплохо. Крест для них был неким таинственным магическим знаком-оберегом. Но, как говорил Иисус, по вере вашей будет вам. Помогу вам. Остановимся давайте на этом, и, если даст Бог, продолжим наши с вами церковно-исторические размышления в следующий раз. Всего доброго!